Но Коринфянам это, ну, очень сложное послание Павла понять. Я хочу вот сегодня, завтра, послезавтра читать лекции именно этого вот послания Коринфянам, первые 8 глав. I want to give talks to this Bible school about these first 8 chapters of Romans, and they're very difficult to understand. А вот видимо, что здесь есть какая-то структура к этому вот посланию. It's clear there's some structure in this whole letter. Первые вот 8 глав, можно сказать, что это чистые, самые чистые теологии. First 8 chapters, you could say, it's the very pure, straight theology. Потом 9, 10, 11 говорится об Израиле, и как все Евангелие как-то относится к Израилю. And then chapters 9 to 11 are like an interlude that show how the gospel relates to Israel. И потом 12 до конца это, видимо, чисто практически. And then chapter 12 to 16 is purely practical. Но все то, что написано, 12 по 16 глав, все имеется какой-то связи на то, что мы здесь читаем первые 8 глав. But all we read in that practical section is constantly alluding back to the basic principles of the gospel that we've got here in the first 8 chapters. То есть, Павел имел в виду, что Евангелие, само основательное Евангелие, имеется огромное значение в практическом плане. Если это нет, то зачем тогда это важно? Вот что написано в Библии? Зачем это важно правильно толковать Евангелие? Если это чистый, ну, для теологический как-то интерес, если это чистый академический, то зачем тогда тратить время, нервов, чтобы правильно понять? Почему? Потому что тот правильное понимание, тот Евангелие является основ для нашей ежедневного практической жизни. So why then is it important what we believe and how we understand the gospel? Well, it's important because the basic principles of the gospel affect how we live our lives in practice. And if that connection is not there, then it really doesn't matter what we believe, it doesn't matter how we interpret the Bible at all. But interpretation is important because it affects how we live our lives. Итак, вот первая глава, первый стих, so chapter 1, verse 1. Павел сказал, что он раб Иисуса Христа, призванный апостол. Избранные к благовестию Божию. Paul is an apostle separated to the gospel of God. Наверное, мы думаем, да ладно, Павел был Павел, апостол, проповедник, а я живу в моем городе, я совсем не Павел. And the problem is, we tend to think that Paul, yep, he was an apostle, a preacher, and that was him then, and I am who I am now in my little town, in my little life. И не дай Бог, что мы поняли бы тех, как и Павел, как какой-то, ну, образ, какой, ну, как церковь, да, ты ходишь в церковь, некоторых и там есть такой прекрасный иконе, прекрасно, вот, картины, какие-то белые лицо, вот, человека, который является святой. И мы думаем, да ладно, я грешник, я хожу сюда, вижу вот такие святой людей. И это совсем неправильно, потому что все эти людей, как и Павел, являются и должен являться для нас живой пример. Кому, тому мы сможем вот стремиться. Это не просто как красивая картина, которую мы раз кланим туда, думаем, да ладно, красивый, и потом мимо пошли вот дальше, ладно, и забыли об этом. Этих людей имели в нашей природе. И поэтому они являются для нас живой как-то пример. So, looking at people like Paul and other people like that, it's not like walking into a church and seeing an icon or a stained glass image of these people with white faces and we think that is them, but I am here, and we glance at them and move on just in our little lives. These people have the same nature as we do, and they are there as our living examples to whom we should aspire. Итак, написано в шестом стихе. So it's written in verse 6. Между которым находитесь и вы, призванные Иисусом Христом. Verse 6 he says, and you also are called of Jesus Christ. Он сказал вот первый стих, что он избранный. И сказал 6 стих, и вы призваны. Это одно и то же греческое слово. So he says that he's been called to the gospel, and he says, and you also, verse 6, have been called to the gospel. Итак, он хотел сказать, что вы вообще, те, которые читают то, что я пишу, вы являетесь как я. He's saying that, look, you're in the same position as me. И тот слов апостол, это просто значит, человек, который был послан. Apostle simply means one who has been sent. И к Римлянам 16 глава, 7 стих, он использует это же слово у какого-то брата. In chapter 16, verse 7, he uses that word apostle about just some other brother. Итак, в одном плане, Бог послал каждый из нас к этому миру делать наше свидетельство в нашем контексте. So each of us has been sent by our experience of Jesus into this world. В том плане, мы все являемся апостолами. In that sense, you can say each of us are apostles. Он сказал в третьем стихе, что суть Евангелия относится к тому, что Иисус родился от семени Давидова по плоти. So he says in verse 3 that the essence of the gospel is that Jesus was born as the seed of David according to the flesh. А дальше к Римлянам. Он постоянно пишется о плоти, очень отрицательном, негативном плане. Он, например, сказал, что когда я хочу по-духовному поступать, как-то плоть всегда как-то мне тормозит, как-то является препятствием к моему духовному стремлению. But whenever he talks about flesh in Romans, it's always very negative. When I want to do good, the flesh stops me. All my best ambitions are stopped by the flesh. А здесь он сказал, что Иисус Христос был, от плоти. Третий стих. По плоти. He says in verse 3 that Jesus was according to the flesh. Это значит, что после этого мы не сможем как-то обвинять наши недуховности, скажем, что это мой плоть, это моя природа, я не могу это делать, я совершил грех из-за того, что я лишь человек, из-за того, что моя плоть это требовала. Это сейчас нельзя. Почему? Потому что у Иисуса был точно наша природа. У него тоже была наша плоть. Хотя он был наш представитель, он никогда не совершил никакой вид греха. Так, то понятие, на самом деле, это очень сильно. Это дает нам ободрение в том, что наша природа, это как и есть. Но это мы не сможем как-то сказать, что ладно, у меня выбора нет. Я лишь плоть. Поэтому, к сожалению, я так и сделал. Нет. Потому что у него был наша плоть. И он не согрешил. So this fact is a wonderful encouragement, but a challenge. That we can never again, if we grasp this, say that, well, I can't help but sin because I've got the flesh. We cannot any longer make the flesh an excuse for our sinfulness. And really this is a ladder to reach the stars, if you really get it, that Jesus was our representative, and therefore, although he had human nature, he still did not sin. So, therefore, flesh is not an inevitable barrier to obedience to God and to righteousness. Пятом стихе, verse 5. Мой, он сказал, через которого мы получили, не я, а мой. И каждый раз к Римлянам он пишет мой, он имеется в виду он плюс его аудитория. Мой, читатели. Мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя его покорить вере все народы. So it says in verse 5, we have received grace and apostleship, we. And every time he uses we in Romans, he means me plus you, my readers. So we have all received apostleship for obedience to the faith among all nations. То есть мы получили призвание проповедовать, я так понимаю, и чтобы во имя Его, то есть через крещение во имя Его, покорить вере все народы. Он не только имел в виду, что нам надо делать какое-то свидетельство, просто свидетельствовать, но он имел в виду, по-моему, что у нас должен быть тот намерение, чтобы во имя Его покорить вере все народы. То есть надо проповедовать, думая, мой цель в этом, это чтобы тот человек принял бы Его имя, то есть имя Иисуса. И мы знаем, что это мы сделаем через крещение. Во имя Его. Итак, это предполагается, по-моему, какой-то положительный подход к нашему, как сказать, евангелизации. Если мы думаем, да ладно, я буду дать тот парень листовок или основы Библии, или кое-что, вроде он не будет это слушать, вроде ему интересно. Это как-то отрицательно, негативный подход. А если мы думаем, да ладно, это Евангелие, и я хочу уговорить тот человеку к Богу, к Иисусу, то я думаю, как любой момент в жизни, если мы начинаем положительно, то успех будет. So he doesn't see preaching as a witness, whereby we think, well, you probably won't be interested, but anyway, I'll give you this book or this leaflet or whatever. But he says that our preaching is for obedience to the faith among all nations. So we are going out there to witness in order to bring people to the faith and to obedience to the faith, which is, I suggest, in baptism. And so our whole approach to people should be that I am not just making a witness, I'm not just giving you a leaflet just in case you're interested, but my attitude is that I want to bring people to obedience to that faith. Так, седьмой стих, нет, восьмой, сейчас, девятый, verse 9. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим, что непрестанно воспоминаю о вас. Он имел в виду на молитвах. So he says, God is my witness that I'm always praying for you. Наверное, он думал, что они как-то не верили бы. До такой степени он постоянно молился. Maybe he doubted that they would believe how often he prayed for them. Знаете, что он никогда не был в Риме. Тех людей, кому он писал, он никогда не встречал. Remember that he'd never been to Rome and he'd never met these people that he's writing to. А он сказал, что я непрестанно, то есть я постоянно воспоминаю. I continually am praying for you. Или наша молитва за другого человека имела бы какую-то силу или нет? Either our prayers for another person had some power or not. Если Бог только будет, допустим, судить мне или тебе из-за нашей личной духовности, личного отношения с Ним, то зачем молиться для меня или я для тебя? If my final salvation and your final salvation depends only upon my relationship with God or your relationship with God, then there's no point in the idea of praying for a third party. Но есть в Библии довольно много показательств, что мы сможем влиять в вечные судьбы другого человека, поскольку мы для этого человека молимся. Если это так, если это не так, то понятие молиться за друг друга как-то исчезает, это как-то бессмысленно. Зачем молиться за друг друга, если твоя судьба, моя судьба, зависит 100% на моем отношении с Богом, и ты не сможешь мне помогать? Конечно, частично должен зависеть на моем желании быть в Царстве Божьем. А тот процент, хоть эти 1%, вот это 50%, мы не знаем, но тот процент моего судьбы, который не зависит на моем молитве, на моем дела, на моем веру, зависит, наверное, на вашем. И наоборот. Если это так, и должно быть так, если нет, то зачем тогда молиться за друг друга? Понятия нету, значения нету в этом понятии, если это не зависит. А если я могу влиять на твою вечную судьбу, и вы сможете на меня, то нам должны постоянно тогда непрестанно молиться о друг другу. И Павел это понял, и поэтому сделал. If my prayers for you can influence to some degree, be it 1%, be it 50%, your eternal future. And if your prayers for me can do that to me, and of course only God knows the final algorithm of what degree, if you like, we shall be saved, not because of our own faith, not because of our own works, but because of others' intercession for us. But if that is true, to some extent, be it 1% or 50, we should be spending all our time praying for each other. And that's what Paul was doing. Он сказал, что непрестанно вспоминаю о вас. Says I make mention of you. Я это понимаю как цитата из Исаия 62 глава, где Бог сказал, что постоянно есть тех, которые ему вспоминают о Иерусалиме. And I think he's alluding there, actually quoting a few words from Isaiah 62, where God talks about how he has remembrancers who remember Jerusalem before him. Итак, мы сможем как-то в этом образе вспоминать Богу, тот человек, тот брат, тот сестра. And so we can, in this image, in this metaphor, remind God about each other. Это не значит, что Бог как-то забыл. It doesn't mean that God kind of forgot. Это значит, что как-то он обратил бы побольше внимания на тебе и на меня, если вы молитесь для меня, или если я молюсь для тебя, он тогда обратил бы даже побольше внимания. Как понять этот метафор по-другому? Что мы сможем вспоминать Бога, вот человека здесь на земле. So it's not that God forgets, but I would say the metaphor must mean that we can attract more of his attention to someone on earth than they would otherwise have by our prayers. Otherwise, the whole concept of prayer being a reminding or remembering of God, before God, bringing to God's remembrance other people, otherwise I would say that metaphor is without power, without meaning, without relevance. Тогда... В 10 стихе «Всегда просим во молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам». He says, I pray also that I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you. А понимаете, помните, когда Павел посетил Рим, что случилось? По пути. And you remember what happened to Paul when he was on the way to visit the Romans. Корабль был в шторме, и все сломался. И он почти умер, еле-еле пережил. Деяния апостолов, 28 глава. So you remember Acts 28, what happened on the way there, he gets in this huge shipwreck and he nearly drowns.
Итак, он молился, чтобы Бог дал бы ему благоуспешный путь к Риму.
So he prayed for a prosperous journey to Rome.
И в конце концов Бог дал ему.
And in the end, you could say that God answered that prayer. Бог ответил на эту молитву.
Но когда Павел был в море во время этого как сказать,
путешествие,
авария по морю, да? Я думаю, что пока он там был в море, еле-еле-еле плавал, как уже старый человек, старый мужчина, еле-еле-еле плавал до берегу. Он не думал бы, что Бог как-то дал ему благоуспешный путь.
So when Paul was there in the water, nearly drowning, swimming and just about holding up as an old man, don't forget, to try and get to the shore of Malta, I don't suppose he thought that this was a very prosperous journey. But in the end it was, because he prayed that God would give me a prosperous journey that I might bless you. And because his aim was spiritual, to spiritually strengthen them, somehow, even the bad things in life, somehow they work out under God's good hand for our good.
Итак, в конце концов, потому что у Павла была правильная мотивация. Он хотел посетить Рим не чтобы экскурсии вот смотреть города, он приехал, он хотел туда попасть, чтобы проповедовать, чтобы быть какое-то благословение для им. Поэтому Бог дал ему в конце концов то, что он намерал. Хотя через страшные аварии, страшные страдания там в море. Он сказал 10 стих. Всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божья дал мне благоуспешный путь к вам. He prays that God's will give him a prosperous journey. Итак, можно, я понимаю, как-то влиять на самом воле Божье. То есть воля Божья это не как-то фиксирован. Через молитву мы сможем как-то изменить его волю. Я так понимаю тот стих. И мы знаем, Моисей, например, Бог сказал, ладно, Израиль, я буду истребить. Ой, Господи, так не делай. Нет, Бог сказал, я буду делать от тебе побольше народ. Ой, нет, нет, нет. И как-то Моисей умел как-то не спорить с Богом, но изменить его волю. Тоже Иона и народ Ниневы. Через 40 дней я буду истребить город Ниневы. А все равно людей покаялись, и не случилось. So then we can, to some limited extent, interact with the will of God. We can encounter God's will, and He is willing to change His will in response to human prayer and behavior. You've got it with Moses, where God says He will destroy Israel and make of Moses a greater nation, and Moses changes God's will there. And I think you have it also in the destruction of Nineveh. But this was changed. Итак, Бог открыто к диалогу с нами, я так понимаю. So understand that God is open to dialogue with us. Наверное, помните, здесь в Полтаве, несколько лет уже тому назад, брат Дик из Австралии приехал. Maybe you remember some years ago, brother Dick came here to Poltava and gave us some talks. И он объяснил, почему он здесь. And he explained why he was here. И что у него был рак, и Бог сказал, и врачи сказали, что уже все с тобой. И он как бы спорился с Богом и сказал, дай, пожалуйста, чтобы я жил бы. И он все выздоровел. И потом я об этом не знал, я случайно ему спросил, а разве, хочешь посетить Украину, читать лекции на библейский лагерь? И он сразу понял, что Бог хотел, что я так и сделаю. Поэтому он летал сюда с семьей. That brother Dick had cancer and was written off as dying and no hope for him. And he says that he went for a week to dialogue with God and ask God to change his will about this. And against all medical possibilities, he was cured. And then he got an email suggesting to come. And I didn't even know all this had gone on in Dick's life. To come and give talks here in Ukraine. And he got on a plane and came over here because he figured that was the will of God, that he'd been cured, and so he must use his life. So God is open to dialogue. That's what I'm saying. Тринадцатый стих, verse 13. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне. I wanted to come to you before, but I was hindered. Тот греческий слов переведено, препятствие. Это не то, это более означает запрет. То есть это был для меня запрещен. That I was let, I was hindered hitherto. This is a bad translation. The word really means I was forbidden. Это тот же самый слов, который мы встречаем в Деяниях апостолов, 16 глава, 6 стих. The same word in Acts 16, verse 6. Где написано, они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово в Азии. They were forbidden of the Holy Spirit to preach the word in Asia. Я понимаю, что Бог сказал, что я не хочу, что ты будешь проповедовать в Азии. Но фактически дальше читаем, что Он проповедовал в Азии. So he was forbidden to preach in Asia in Acts 16, and yet he does go and preach in Asia. And it's my opinion that he simply decided he was going to do what God had said he didn't want him to do. And I think it was the same with going to Rome. God said, I forbid you to preach in Rome. But he said, I want to go there. And eventually God let him have his way. You could argue it wasn't that successful what he did. You could argue it was. Мне кажется, что Бог сказал, я запрещаю тебе проповедовать, я не допускаю тебе проповедовать в Азии. Он все равно это сделал. Здесь тоже он запретил, не допускал Павла проповедовать в Риме. Но он так хотел. Поэтому он столько раз пробовал ехать туда, к Риму. И когда случилось, ну, Бог, по-моему, допускал ему, в конце концов, ну хорошо, я сказал, что лучше не надо, а если ты хочешь так сильно, хочешь, то ладно. И с нами тоже. Бог не как Бог в исламе, где ислам означает, ну, послушность, где у них такое понятие, что раз Бог это сказал, просто надо совершать. Бог на самом деле, тот Бог, который мы встречаем в Библии, не такой. Он как-то очень любит, имеет обоюдные отношения с человеком. Когда мы сперва принимаем крещение, мы, наверное, это не поняли. Кажется, что вот так написано, так мне надо делать. И это правда, что так написано, так надо делать. Но тоже Бог в таком степени открыт к диалогу. Это как, ну, брат Дик, да? Можно сказать, ну, хорошо, Бог сказал, что мне надо умирать, да, ладно, все, до свидания всем. Не обязательно. Можно к диалогу с Богом. Он открыт к этому. Бог сказал, я не допускаю тебе, Павел, проповедовать в Азии, проповедовать в Риме. Но он хотел. И поэтому молился, чтобы изменить, я понимаю, волю Божию. Там в 10 стихе. So it's like Dick, you know, God saying, Dick, your time's up. And he said, no, I don't want it to be up now. And so God gave him extra time. I don't want you to preach in Rome. But he says in verse 10, well, I pray to God, let's pray that we can sort of change God's will, that he will give me the will to come to, his will to come to you. I tried many times, but I was forbidden. And now I'm really going to try to come. And he does. So I'm just saying that God has opened a dialogue, that it's not like Islam, where it's all about submission to statements from God. The true God of the Bible is open to dialogue and wants to enter into that dialogue. Итак, он сказал в 14 стихе, я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Я должен. То есть у меня долг есть. В чем-то долг. Долг проповедовать. And he says in verse 14, I am a debtor to the Greeks and to the barbarians, to the wise and to the foolish. In what sense was he a debtor to preach to them? Итак, у нас тоже есть какой-то долг. И тот долг составляется в том, что нам должны как-то проповедовать Евангелие. We have this debt forever, really, in this life, to share the gospel with others. Но мы как-то предпочитали бы понять, что у меня долг к Богу из-за моих грехи. Ну, я думаю, что Бог как-то это, ну, перевел тот долг, чтобы это не долг к Нему, потому что у Него все есть. Наш долг, наоборот, к людям проповедовать. Now, in fact, our debt is to God, not to man. For our sins are against God, and God has forgiven us. So we have this debt, but God kind of converted that debt. He changed it so that we're not in debt to him personally because he has everything anyway, but our debt has been kind of transferred so that it's a debt to all the people in this world. Поэтому он сказал в 15 стихе, «Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам». So he says, as much as is in me, verse 15, I'm ready to preach the gospel. Опять, читая такой стих, думая о Павле, мы, наверное, думаем, да ладно, это Павел. And reading that kind of verse, that's where we can start to think, yeah, okay, that's Paul, where he was then, in that location. That's not me. У нас должен быть такой, но чтобы всем моим силам, я хочу как то благовествовать. А что значит благовествовать? Правда, это не обязательно значит стоять, как он стоял там в рынке и везде как-то публично перед всем. Но это то желание внутри, как-то благовествовать, как-то интересовать кто, кого в Библии, к Иисусу. So although we're maybe not called to stand up and seated in marketplaces and all that kind of public stuff, all the same, that same basic desire, that huge sense of debt within us, that I so want to interest somebody in Jesus, no matter how we do it, this is what this should be. В 16 стихе, я не стыжусь благовествования Христова. It says, I'm not ashamed of the gospel of Christ. Помните, как Иисус сказал, что если у вас какой-то стыд о моем слове в этом поколении, в вашем поколении, то у меня также будет стыд во время судного дня о тебе. То есть, если это как-то стыдно для нас стоять и сказать перед всем, что, слушай, ребят, я Богу верю. Я верю в Иисусе. Если это стыдно для нас, если это как-то щекотливее, неудобно, перед всем так, ну, как-то сказать, так и будет тогда в судном дне. Иисус также чувствовал бы, ну, будет чувствовать так же. Ой, это Данкан. Как-то стыдно. So, this is alluding to the idea of when Jesus says, if you're ashamed of me and of my words in your generation, in the people around you, so I shall be ashamed of you when Jesus comes back. So then our attitude to talking to people about Jesus is in fact the attitude that Jesus takes to us. So when we have these opportunities, and God does give them to us, to speak his word to people, we have a foretaste, I think, of judgment. Итак, каждый раз, когда мы встречаемся с людьми, и у нас есть какая-то возможность, по крайней мере, свидетельствовать о том, что я Богу верю, я Иисус верю. У нас какой-то признак есть, какой-то, но прообразом судного дня. Потому что, согласно как мы чувствуем, так и Иисус чувствовал, будет чувствовать о нас. Если мы как-то, как и Петр, да, отрекся, сказать, что, ну, да нет. Кто он? Да нет, я с этим не занимаюсь. Я с ним не знаком. Это то, что мы будем говорить. So if we're basically saying in our lifestyle that him, I don't know him. We're like Peter. And this is really what how he will feel toward us. Потом, ладно, 17 стих. So then we come to verse 17. И это на греческом языке, тут главы, первая глава, это самом середине. Now looking at this chapter as a Greek text, verse 17 is the central point upon which the whole thing revolves. И, короче, это, по-моему, суть понимания Павла о Евангелии. So verse 17 is, I think, the essence of Paul's understanding of the gospel. И что праведный верою жив будет. That the just shall live by faith. Праведный. Это не значит хороший человек. The righteous, or sorry, the just doesn't mean the good people, the righteous person. Значит человек, который через это судебное, но слов, который связан более к судью. Значит человек, который сейчас показан как без вина. Это человек, который прошел через дела перед судьем, сейчас получил какое-то доказательство, что ты как-то оправдан. Это имеется тут специфические значения. Это не значит, что просто хороший, добрый человек. Нет, это значит, праведный, значит, кто, который оправдан. Но это судебный вот слов. Человек, который его дела прошел через судебный процесс. И тот человек сейчас как-то оправдан, написано как, его дела сейчас закончились, и он оправдан. Такой человек жив, и я будет жить, я понимаю, вечно верую.
So the just refers to the justified. Those who have been declared right in a court. It's legal language. And those who have been declared right will have been declared right by faith, and they shall live forever.
И это, в принципе, суть, все то, что он будет дальше писать, вторая, третья, четвертая, пятая глав.
And this is the essence of what he's really talking about in the next chapters.
Что, в конце концов, мы стоим перед судом, троном Иисусом. Мы как грязные грешники. И по верою, нашу веру, все закончится, дела, ну, закончится в том, что заключается в том, что сам Бог скажет, что ты, который грешник, такой грязный грешник, безусловно, виновен, невиновен, оправдан. Ты будешь жить вечно.
So the whole bottom line is that we as sinners standing in the dark before God Almighty, as sinners, are going to be declared right by faith.
Верую. Я понимаю, что в принципе Бог готов предлагать человеку вечную жизнь. Хочешь жить вечно? Я дам тебе. Веришь? Я дам. Итак, есть условия. Условия только в том, что веровать надо. И, конечно, если мы будем на самом деле верить, в таком чудес, что Он дал мне, вау, вечную жизнь. Человек никак не может пассивно к этому относиться. И это, конечно, влияет на свой образ жизни.
So, if somebody can believe, it's so simple. If you can believe that God is going to give you eternal life, justification, if you believe it, you can have it. There's no catch to it. Of course, if you believe it, if you truly walk away from that experience of meeting Christ, holding in your hand eternity, that you are going to be saved when Jesus comes back, you can't be passive to that, and that will affect how you live your life.
А потом, ну, дальше 18 до конца, ой, он начинает говорить о всякий грех, ну, лесбиянство, всякий. А зачем?
And then, from 18 to the end, he starts talking about lesbos and queers and all kind of awful stuff. Sin. And he's just said in 17 that the just will live forever by their faith. Why on earth does he do that? It's so odd. Seems.
Мне кажется, что он сейчас хочет показать нам до таком степени, ну, после того, что он так сказал, веришь, Бог дает тебе вечную жизнь. А сейчас он имеет в виду, он хочет сейчас объяснить нам до таком степени, мы на самом деле грешницы. И поэтому начинает писать всякие идолопоклонства, всякие самые плохие грех, которые даже можно представить.
So that's why, straight away, having said that, he now starts convicting us as a race and as individuals of being absolutely the worst sinners. Talks about idolatry, all this kind of perversion and all the rest of it. That's why he does this when he does it.
То есть он пробует. Он пробует, по-моему, уговорить человеку, до такой степени я грешник. Почему он это делает? Прямо после 17 стих, где он сказал, это как центр его спор, его аргумент, что если ты оправдан перед Богом, поверую, все, будешь жить вечно. Веришь, будешь жить. Но он как-то знает, что мы как-то неудобно это верить. Мы как-то веруем, а не веруем. И поэтому, что делать с этим проблемой? Неполную веру. Он так и сделал. Решил, как сказать, уговорить человеку до такой степени, мой грешница, зная, что если он может как-то уговорить человеку, что вау, я такой, тогда мы как-то будем оценить поглубже тот милость Божий. Мы будем на самом деле чувствовать наши необходимости для того спасения. А если мы считаем, что ну я более-менее неплохой парень. Ладно, иногда ну, отпускаю немножко, иногда, ну да, какой-то мелочь не то сделаю, но более-менее я нормально порядочный парень. Это как-то сильно влияется против веры. Он хочет уговорить нам, что нет, ты не нормальный. Ты не просто нормальный человек, который, ну, пара, ну, ошибки, отпускаешься. Ты вообще в очень серьезном состоянии. И тебе должен сразу и быстро что-то делать об этом. So this is the biggest enemy of faith. It's the idea that I'm not a bad guy. That I just make a couple of mess ups now and again, but I'm not a bad fella. And I don't do too bad compared to all those sinners around me. If that's how you feel, you'll never realize your need for God and your need for salvation. And you will not see the seriousness and the urgency right here this minute of your position. And so that's why, to get us to believe in this simple thing, we have to be motivated by realizing our need. And so in the whole of chapter 1, he then goes on to persuade us that we are sinners, big time, in an urgent, desperate situation. И он объяснил здесь, что раз человек начинает согрешить, Бог как-то ободряет ему в этом. Это сразу начинаем допускаться, то это как нижняя спираль. And he says here that if you start to sin, God pushes you down the spiral. And we all know that we've sinned. And he says, once you start, you can't really stop. Он сказал, 24, 24, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Бог предал их в похотях их. God gave them over to their own lusts. Бог это сделал. Бог это сделал. Не сатана. Нет, не существует. Бог это сделал. Notice, of course, it's not Satan that does it. God does it. 26, 26. Потому предал их Бог постыдным страстям. God gave them over to these vile affections. 28, 28. То предал их Бог превратному уму делать непотребство. Бог это сделал. God did this. Итак, почему он цитировал? Тут очень неприятно для нас слушать, но все равно это Слово Божие. Почему он привел пример из лесбиянизма и гомосексуализма? So why then does he specifically give an example specifically from homosexuality and lesbianism, which is kind of like not what we exactly want to talk about? But why? А почему он именно выбрал эти грехи, чтобы, ну, проводить пример, то, что он имел в виду? Почему? Потому что есть впечатление у этих людей через несколько лет, что я так родился.
Because I would say there is the impression amongst all those people who sin in that way, after a number of years, they all start saying the same. I was born this way.
И здесь, ну, Павел имел в виду, ладно, они начинали так делать, и Бог наказал им в том, что он предал им, ну, превратному уму.
That God, once they started doing this, God gave them over to a reprobate mind. То есть, он дал им ум, который так и думает постоянно. God gave them a mind that thinks like that.
До таком степени, что они чувствуют, в конце концов, что, ну, я родился так, ничего плохого на то, что я сделаю.
And they get to the point where they think that they do nothing wrong, that they were born like this.
И это абсурд, потому что нету гомосексуалистический ген. Такой нету. Это абсолютно абсурдность, так сказать. Генетические структуры, на всяком случае, не влияются на поведение.
So, that's why you hear people talk about a gay gene. Well, there is no gay gene. And genes, in any case, do not affect behavior. That's ridiculous.
Итак, Павел имел в виду, что мы все такие, по сути. Мы все согрешили. Не в этом образом, но мы все вообще согрешили. И поэтому наши жизни тоже по-человечески спускался в таком нижней спирали.
But the point is, it goes on at the end of start of chapter 2, that we have all done this, that we are all in this position. And we say, but no, I'm not. And his whole point is, yes, you are. You are the same. You started sinning, you got into sin, and God has pushed you down downward spiral, and you're in a desperate position.
И, кстати, 32 стих, and by the way, verse 32, они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют.
They not only do these things, but have pleasure in them that do them.
Это, по-моему, говорится особо к нашему поколению.
And I think that verse speaks to our generation as none other.
Что мы сейчас через интернет, через фильмы, через телевизор, наверное, мы не делаем, далеко не делаем таких. Думаем, да ладно, это ужас. А можно об этом читать? Можно об этом смотреть, и как-то в этом плане, как здесь написано, одобряет такое поведение. Хотя, о нет, я так и не сделал бы. Но через того, что любим читать об этом, потихонечку никто не знает, что ты читаешь в газете, никто не знает, что ты смотришь на телевизор или по интернету дома. Это на самом деле для нашего поколения.
Nobody knows what part of the newspapers you read. What you watch on the internet, on the TV, internet, and you can feel as if you are doing this stuff. Although the next part of you, you say, no, it's awful, how disgusting. And this is a message, I think, to our generation.
Тоже 29 стих и 30. У нас есть списки. Список там, всякие грехи.
And then in 29 and 30, you've got one of Paul's lists of human sin.
В нескольких местах в Новом Завете у нас есть такой список разных грехи.
In several places in the New Testament you've got these lists of sins.
То, что интересно в этом списке.
And what's interesting in all these lists,
что есть такие ужасные грехи, блуда, и это все, гомосексуализм и всякие.
There's some terrible sins there, homosexuality, adultery, all kind of stuff.
А тоже такой грех, который мы считали бы мелочь. Прямо в этом же списке.
And yet also in those lists, there are sins that we might shrug and think, ah, yeah, that's not so much. And yet they're next to these other things.
And, например, 29 стих, so in verse 29. Зависть и убийство вместе.
So 29, envy and murder next to each other.
Распрей, обмана, злонравия.
Мы все имели какое-то время зависть. Почему у него такое? Почему у нее?
Распрей, понимаю,
сплетни, как-то разделение. А мы, наверное, думаем, да ладно, это часть моего человечества, так и есть.
Но это в одном и том же списке, вместе убийства. И я думаю, что Павел специально ставил порядок его слов в этом очереди, зависть.
Думаю, да ладно, зависть, убийство, вау, распрей, а ладно, распрей, это, разделение, сплетни, ладно, все.
Но они все.
So I think Paul has located that word murder there purposefully. On each side of it, he's put things that we might consider pretty well minimal. Envy, a bit of gossip. And yet he puts it next to murder. 30 stich gordy, verse 30, you've got pride. Непослушные родители. Disobedient to parents. Мы, наверное, думаем даже как взрослые люди, ой, мама уже старый, ой, пап мой, о, Господи, он уже старый. Вот, и мы думаем, ой, такое отношение. Не обращаем внимания на это. Disobedient to parents. We think, particularly as we as adults are reading this, we think, well, poor mom, you know, she's had it. Dad, yeah, well, he's difficult old thing, but not a bad bloke, but he's a difficult old son, so I don't have to do anything what he says. And yet, this is right in this whole list, with some pretty spectacular sins. Тем более, 31-е, не милостивее. Это в одном и том же список, как убийство. Unmerciful in 31. Now that's every one of us, some point in our lives. And yet it's in the same list as hating God and murder and all kind of stuff. И поэтому, 2 глава, 1 стих.
Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого. Ибо тем же судьем, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судья другого делаешь то же.
Я думаю, что Павел как-то ожидал наш ответ к этому списку. И то, что он сказал о лесбике и гомосексуализме, он как-то догадался, что мы будем сказать, да ладно, да, правильно, это ужас, я не такой. И вот сразу там.
Ты неизвинителен.
Это тоже судебный слов. Ты виновен перед Богом, потому что ты делаешь то же. А нет, я не гомосексуалист. Чего? Я делаю то же. Они так делают. Он имел в виду, что в этом списке все грех как-то в этом плане в одном и том же уровне. Ты был непослушный родителям, немилостивый, и это каждый человек здесь точно, какое-то время в нашей жизни, ты был немилостивый, все, ты съел, а ты кричишь. Это очень хорошая психология на сторону Павла, ну, от Бога, конечно. Он говорил о такой ужасный грех, зная, что мы все будем как-то кричать, думая, ой, Господи, я грешник, ну да, я грешник, но такой я не делаю. Не дай Бог, что я даже занимался с этим. Правда, я никогда не занимался с этим. Это ужас. Правда, Павел? Молодец, Павел. Да. Это ужас, это ужас. То, что творится сегодня, я сейчас начинаю, как моя мама. То, что творится в этом мире сегодня, это ужас. А Павел это понял, что мы будем сразу, да, это ужас. Это даже ужас. И он сказал, во, ты делаешь то же. Сперва думал, что, я так не сделаю. Ты делаешь то же. Потому что в этом списке есть такие грех, которые ты совершаешь. И почему суть этого всего? Что? Потому что Павел пробует уговорить нам на самом конце понять, что вау, я стою здесь перед судным троном Божьим. Такой страшный грешник. А что мне делать? И вот его ответ в том, что ты сможешь быть оправдываем перед Богом, по вере. А тебе надо это верить. И у тебя альтернатив нет, чем сильно верить. And so, что ты на самом деле будешь спасен. So why then does he talk about all these things? He's saying that you have done the very same things. He knows that having read about these, the worst possible sins, lesbianism and all that, we're going to say, yes, well done, Paul, that's awful, that's disgusting, that's absolutely awful. And then he says, chapter 2, verse 1, with great psychology, reading the mind of his readers, you do the same thing. Knowing that, first of all, we're going to say, no, I don't. That's disgraceful. I've never got anywhere near doing anything like that. And his whole point is, looking at the whole list of sins, you have done the same things. You've done other things in the list. But he's given all this emphasis to these gross sins of homosexuality and lesbianism to try to persuade us that you really are. You who have been, for example, unmerciful. You, for that, are in a desperate situation. You stand before the judgment seat of God with all his wrath and tribulation against you because of that. Therefore, this is why you've got to grab hold of that verse that says, the justified by faith shall live forever. And take it ever so seriously that if you believe, you who are in this desperate situation really can be declared right by God's grace. And that's why there's all this talk about all these awful sins that we might think, I never possibly did that. The point is, you have done the same thing. Итак, будем лежать спать? Но. Будем лежать спать с верой, зная, что на самом деле, хотя я страшный грешник, хотя страшно, и на самом деле я страшный грешник, то есть мы все страшные грешники, у нас очень серьезная ситуация перед Богом, очень серьезная. Поскольку мы это чувствуем, поскольку мы будем понять, что слава, слава Богу, я не могу дела делать, чтобы как-то оправдать себе, чтобы как-то изменить тот ответ, который должен быть от судья. Но он почему-то, по своему милости, готов считать, что я оправдан, что я сейчас дальше могу жить вечно, если я это верю. И что нам делать? Мы вообще в страшной ситуации. В страшной ситуации. Делать ничего, чтобы это изменить. Только верить в Его милости и в Его благодать. Спасибо.